«Показанные материалы уже посланы вам, офицер Горбин», — спокойно сообщила Ники. «Записи с камер и информацию о работе центрального пульта я раздобыла через компьютерную сеть госпиталя. Правда, никого не спрашивай, но, насколько я понимаю, никакого нарушения закона я не совершила. Если понадобится, то мой адвокат может добиться официальной выдачи этих данных, ведь там содержится информация, имеющая отношение ко мне лично».
«Безусловно», — взволнованным голосом подтвердил адвокат Димминс.
«Про сгоревшего робота ничего не хочу добавить. Его останки в вашем распоряжении, и вы найдете там только копоть и следы электрического разряда. Уверяю вас, что на завтрак я хожу без гранатомета. Кстати, я еще не закончил свои свидетельские показания».
«Внимательно слушаю вас». Офицер Горбин снова сел, при этом он отодвинул кресло так, чтобы видеть всех присутствующих в комнате.
«По заключению моего эксперта по кибернетике, подготовка робота к нападению производилась с помощью высококлассных программистов. Таких в госпитале нет, и очевидно, что следы вчерашних событий тянутся куда-то далеко».
«Не могли бы вы пояснить детальнее?» — поднял брови Горбин.
«Джерри, пожалуйста», — попросила Ники, и Джерри, волнуясь и слегка запинаясь, изложил свои соображения о перекодировке системы зрения робота и обходе императивов центрального процессора. Пока Джерри-эксперт говорил, Горбин внимательно слушал и делал пометки в комп-книжке.
«Большое спасибо», — сказал Горбин после того, как Джерри замолчал. «Я еще проконсультируюсь у наших экспертов, но лично для меня это звучит вполне убедительно. Беру этот фокус с процессорами на заметку и...» — голос Горбина снова стал официальным. «Именем Лунной Республики открываю судебное дело 112-644 по расследованию изготовления роботов, уязвимых для перепрограммирования с целью совершения противоправного действия — покушения на человека».
«Вероятнее всего, — продолжила снова Ники, — что покушению помогал кто-то из сотрудников госпиталя с широким доступом к системе контроля, секретным кодом дверей и лифтов, знающий систему слежения и видеокамер».
«Это невозможно!» — возмущенно воскликнул директор госпиталя.
«Соучастником наверняка окажется высокопоставленный сотрудник службы безопасности», — спокойно продолжила Ники. «Извините за банальный совет, но рекомендую проверить недавние крупные поступления на банковские счета».
Тут охранник Джонс не выдержал и потерял голову. Он стремительным прыжком перемахнул через стол и со свирепым лицом бросился на Ники. От неожиданности все оцепенели. Раздались крики Терезы и кого-то еще. Джерри, стоявший возле коляски Ники, отчаянно рванулся навстречу Джонсу и с разбегу врезался плечом в его широченную грудь. Охранник покачнулся, притормозил, и в следующее мгновение Джерри сильнейшим ударом в лицо был отброшен далеко к двери. Джонс подскочил к Нике, полностью заградив ее своей массой от остальных, и занес руку для удара, которым можно было убить не только худенькую девочку, но и быка средних размеров. Неожиданно громила получил в лицо сильную струю воды, зажмурился и закашлялся. В следующее мгновение полуослепший охранник с размаху налетел грудью на нечто твердое и болезненное, согнулся и стал оседать на пол. Тут же в охранника вонзились шок-иглы, посланные обоими полицейскими. Когда массивное тело Джонса, подергиваясь в конвульсиях, полностью рухнуло на ковер, все увидели Ники с далеко выставленной правой рукой и выражением сильнейшего гнева и отвращения на лице. Девочка быстро развернула кресло и очутилась возле неподвижно лежащего Джерри, по лицу которого струилась кровь. «Джерри! Джерри!» — позвала с тревогой Ники. Тот медленно открыл глаза, и к нему устремились большая Тереза и второй врач, пытаясь помочь, но толкаясь и мешая друг другу. Ники яростно накинулась на подоспевших офицеров полиции. — «Я вас предупреждала, будьте настороже. Почему в присутствии полицейских двое подростков должны самостоятельно защищаться от нападения бандита?» Офицер Горбин стал похож на онемелую рыбу, а его младший напарник-блондин заолел лицом.
«Я
приношу вам свои извинения, мисс Гринвич. Я недооценил опасность и ваше предостережение. Вы имеете право составить заявление на имя начальника лунной полиции о происшедшем», — сказал напряженным голосом полицейский Горбин.
Из-за спин медиков послышался слабый голос Джерри. «Никки, я в порядке».
Свирепое лицо Никки слегка смягчилось.
«Я не привыкла жаловаться. Ваши извинения принимаются».
Она отвернулась от смущенных полицейских и указала на лежащую тушу Джонса.
«Вы его заберете?»
«Конечно. Вне зависимости от вчерашних событий, он должен быть арестован за сегодняшнее нападение на вас», — ответил с видимым облегчением Горбин.
«Хорошо. Я буду спать спокойнее. Не думаю, что у него здесь остались сообщники. Они явно руководили им извне». Никки внимательно посмотрела на поднимающегося на ноги Джерри, вокруг которого хлопотали медики, развернулась и подъехала к группе людей вокруг директора. «У вас остались вопросы ко мне, господа воспитатели?» — обратилась она к милой парочке в коричневой униформе.
«Нет, мисс Гринвич, нас дезинформировали, и в сложившейся ситуации мы не имеем ничего против вас», — ответил одутловатый мужчина с лицом встревоженного бульдога, работающий старшим охранником-педагогом колонии подростков с социопатическими отклонениями. Его напарница просто пожевала губами, видимо, в знак согласия.
«Теперь о вашем утреннем письме, господин Джимбовский», — мрачно обратилась Никки к директору, пребывающему в полной прострации.
«Мисс Гринвич», — раздался голос адвоката из динамика Робби, — «извините, пожалуйста, что перебиваю вас. Я шокирован вчерашними событиями и тем, что я наблюдал сейчас. Восхищаюсь вашим мужеством, мисс Гринвич, и хочу быть в курсе всех ваших дел, чтобы эффективнее вам помогать. Объясните, пожалуйста, о каком письме мистера Джамбовского идет речь?»
«Директор сообщил, что страховая компания прекратила платить за мое пребывание в госпитале и предложил мне прямо сегодня переехать в центр детской комиссии, проще говоря, отправиться в приют. Его представительница уже вызвана в госпиталь». Никки в упор посмотрела на слегка смущенную даму в синем.
«Вопиюще!» — воскликнул юрист. «Разрешите мне, мисс Гринвич?»
«Конечно».
На стенном экране появилось строгое лицо пожилого адвоката Димминса с ухоженной пышной шевелюрой. «Какие есть основания для прекращения страховых выплат на лечение, мисс Гринвич?»
«Не знаю»,
— нервно заговорил директор. «Я получил утром такое письмо от Moon Insurance и, соответственно, направил аналогичное уведомление мисс Гринвич». «Поразительная поспешность. Но я немедленно начинаю расследование этого случая, и от Moon Insurance еще полетят перья».
«Пожалуйста, но что мне делать сейчас? Кто будет платить за пребывание мисс Гринвич в нашем госпитале? Это немалые деньги. В детском доме, в центре по поиску новой семьи, ей будет лучше, она даже сможет найти себе новых родителей».
«Я считаю», — отрепетированно застрочила педагогическими очередями синяя дама из детской комиссии, «что такой юной и неопытной девочке обязательно нужна квалифицированная забота. Переходный возраст для детей и осознание себя самостоятельной личностью не может проходить без присмотра опытного персонала и необходимой фармакологической поддержки. Ответственность перед обществом и освоение простейших трудовых навыков – главные приоритеты нашего центра. Все дети у нас чувствуют себя как в одной большой семье. У данного подростка нет явных генопатологий, и он имеет шанс найти себе новых родителей. Я не вижу ничего плохого в предложении директора Джимбовского», — засияла фотогеничной улыбкой представитель детской комиссии.
«А вы видите этого человека?»
— спросила Никки синюю представительницу и кивнула на бессознательное тело Джонса, разбросанное по полу и уже скованное наручниками.
«Да», — запнувшись, ответила делегат Центра детского счастья. «Его послали, чтобы прикончить меня», — спокойно сказала Никки. «Он арестован, но заказчики покушения на свободе. Полагаю, Это они устроили аварию космического корабля и убили моих родителей 10 лет назад. Офицер Горбин немедленно застрочил в своей книжке. Если я попаду в какую-нибудь семью, то вполне вероятно, что очередной убийца доберется не только до меня. Может ли ваш центр гарантировать мне и моим опекунам безопасность?
В сложившихся обстоятельствах, если все, что вы говорите, правду, то, конечно, мы такой гарантии дать не можем. Это совершенно не наша компетенция.
Растерянно заблеяла синяя дама, оглядываясь на директора госпиталя. Значит, ваш центр для меня не годится. Мне нужно для жизни более защищенное место. Я предпочитаю искать его отсюда, по ряду причин, в которые не входит восхищение вашим гостеприимством, господин Джембовский. Мистер Димминс? — позвала Ники.
— Да, мисс Гринвич.
— Когда госпиталь принимает на лечение пациентов, берет ли он ответственность за их безопасность?
— Конечно. На это расходуется часть платы за пребывание в госпитале.
— Представляют ли предмет для иска к госпиталю мои вчерашние ранения и сегодняшнее нападение начальника безопасности госпиталя на меня и Джерри?
— Еще бы. И на очень значительную сумму.
Не могли бы вы вступить в переговоры с госпиталем? Если они разрешат мне остаться здесь на ближайшие месяцы, то я не буду возбуждать иск против них. Аналогичные условия для Джерри. Если же они заупрямятся, то, пожалуйста, найдите нам хорошо охраняемый отель, начните дело против лунного госпиталя и свяжите меня с каким-нибудь журналистом пошустрее, для интервью о моей безоблачной жизни в этом известном и почтенном заведении.
— Все будет сделано, мисс Гринвич, — заверил ее адвокат Димминс.
— Мисс Гринвич, пожалуйста, — в ужасе залепетал побледневший временный директор, совершенно растерявший свою былую решительность. — Я готов предложить вам самые... — Говорите с моим адвокатом, я очень устала. Голос Ники сорвался. Она развернула кресло и двинулась на другой конец комнаты к большой Терезе. Джерри исчез, вероятно, второй врач увел его лечить раны. Подъехав к Терезе, лицо которой выражало трудноописуемую смесь расстроенности и ярости, Ники жалобно прошептала. — Тереза, у меня рана под лопаткой открылась, вся спина в крови, и еще я растянула правую руку, очень болит. И грозная большая Тереза охнула и захлопотала над ней, как наседка над своим цыпленком.